Дмитрий Буценко. По чину жить. Глава 1. 1. Каждое утро, еще не старый, Андрей Леонтьевич Шубин просыпался до рассвета от собственного сердечного стука. Не надеясь заснуть, вставал, одевался и выходил побродить по безлюдным темным улочкам Острога. Пройдя от воеводского дома к храму, затем к воротам, он поднимался на стену и направлялся на раскат угловой башни, выходящей на реку. Повелительным жестом отсылал с той башни караульного, и, повернувшись к запертой льдом реке, то тревожно вглядывался в окружающий острог белые окоемы, то внимательно рассматривал еще крепко спящую, веренную ему государем крепость. Со своего поста ему хорошо видно, как бродят по стенам сонные и продрогшие стрельцы, как загораются лениво в посадских избах маленькие окошки. Как кузнец разжигает в горне дрова, свет от пламени вырывается через открытые ворота на снег у кузни и пляшет по нему озорными бликами. Всего несколько месяцев, как он назначен воеводой в Алексеевский острог, но уже видел прилежащие земли собственным наделом, местом для стяжания достатка. К несчастью, приходилось мириться с тем, что вся его власть была лишь отражением могущества русского царя на этом отдаленном участке Сибири. Больше 40 лет с похода донского атамана Ермолая Тимофеевича Россия упорно вгрызалась в сибирские просторы. Перевернувшая всю страну смута несколько замедлило движение, но с вошествием на престол новой династии и установлением порядка, освоение этих безграничных земель продолжилось. Москва остро нуждалась в средствах, и Сибирь виделась неиссякаемым их источником. Все посылались и посылались отряды для приискания новых землиц. Для контроля и обеспечения изнурительных походов строились деревянные крепости, остроги. И чем дальше заходили отряды, тем больше появлялось и острогов. На какое-то время они становились острием копья, направленного вглубь далеких и опасных земель, но всегда ненадолго. Отряды все шли и шли, остроги все строились и строились. Одним из них суждено было стать городами, а другие, сгнившие или сгоревшие, забывались. Алексеевскому острогу было лет 7. Когда-то в этих местах устроил себе спасительную пустынь старец Макарий. К нему подселилось еще несколько таких же, ищущих успокоения, неприкаянных душ. Недалеко от них, подыскав место повыше, промышлявшие соболем охотники поставили первую зимовку. И вот уже вместо нее, на левом берегу Енисея, в 10 верстах выше устья реки Кемь, недалеко от другой речки, Мельничная, возвышается целый острог. Поначалу его сложили наспех, страшились нападения тунгусов, пяток домишек и стена, все из непросушенного леса, он быстро гнил, потому пришлось перестраивать. Взялся за это воевода Яков Хрипаков, которого после и сменил Андрей Леонтьевич. Теперь это солидная крепость с постоянным гарнизоном около 150 стрельцов с пищалями и даже 6 пушками. Прямоугольное строение, 200 сажений в длину и 70 в ширину. Стены, устроенные из 2 рядов бревен, между которыми засыпана вынутая из окружавшего острог рва земля, имели 3 сажени в высоту и 1,5 в ширину. 2 угловые башни с раскатами, площадками для стрельбы на их вершинах. В каждой из длинных сторон также встроены башни с воротами и тоже с раскатами. Острог стал защитой для местных пашенных крестьян и мастеровых, рыбаков и охотников, промысловиков и торговых людей. Стал местом отдыха от походов и подготовки новых. Стал то ржищем и таможней. Для всего окрестного люда он оказался всем, чем была тогда Россия в этих диких местах. Вот бы еще колокольный звон на всю округу, чтоб на службу звал и возвещал, новая сила закрепилась основательно, а значит пришла сюда надолго. Высокими бревенчатыми стенами острог врастал в землю остяков, так стали называть немногочисленное местное население, пришедшие сюда русские промышленные люди, не делая разницы между остяками, обскими, нарымскими и енисейскими. Сами же остяки иногда называли себя кетами или югами, но чаще наматами, алчинами, ханигитами, хитянами, замшатами и другими именами своих родовых князцов. Охота да рыбалка – вот чем жили местные остяки. Еще железо делали, хоть и плохонькое, оно было в цене и как большая редкость для обмена годилось. Понятное дело, и пушнину добывали, но в большей части для себя. Правда, если выпадала возможность поменяться, не отказывались. с приходом русских, остяки немного повоевали с ними под предводительством князца Намака, после уступили и пошли под могучую руку белого царя.